Библия полна историй, истории различных людей. Есть как положительные герои, так и отрицательные. Но все они служат для нас назиданием. Мы будем читать про одну женщину. Мы прочитаем целую главу из книги «Первое царство», первая глава. Так что приготовьтесь, будем читать 28 стихов. Ну, как правило, я первых несколько хорошо читаю, а потом с трудом. Отсутствует практика в детстве чтения вслух. Вот. Так что, дети, читать вслух – это полезно, пригодится. Давайте мы прочитаем первая книга царств, первая глава. «Был один человек из Рефаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илии, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илия и два сына его, Офни и Финес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год, когда ходили они, она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяной. И сказал Или: да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Или и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твоего, чего ты просила у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в дом свой и ела, и лицо ее было уже не было печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: от Господа я и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед лицом Господа и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, вошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. Закололи тельца и привели отрока к Илию и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дите молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Ну, вот такая история. История про Анну, у которой, можно сказать, было такое серьезное огорчение в жизни. Наверное, так бывает, когда у нас есть одни ожидания. Наверное, у Анны были определенные ожидания, когда она выходила замуж. Но не всегда наши ожидания сбываются. Или даже, я бы так сказал, чаще не сбываются. Вот в ее жизни было так, что она не могла иметь детей. И эта ситуация еще чем усугублялась? Что у ее мужа была еще одна жена. Ну, в те времена так было. И у той были дети. Хотя написано, что он ее любил и даже давал особую часть при жертве, когда они приносили. Но могло ли это ее утешить? Нет. Еще и вторая жена, да, подливала такого масла в огонь, или как сыпала соль на рану, да, написано, побуждала ее роптать. И так было каждый год, написано, да. Это не то, что раз или какой-то короткий период времени. По всей видимости, это был достаточно большой период времени. Еще нужно заметить, как мы не раз уже говорили, что в Израиле это было особое, наверное, ну, вообще не только в Израиле, а в те времена. Для женщин это одна из главнейших ролей, это было иметь детей. Собственно, если ты не имела детей, и, по всей видимости, проблема была в ней, так как у второй жены были дети, значит, у мужа не было проблем, то муж мог просто развестись. Это был повод для развода официально. То есть, зачем мне жена, которая не несет детей? Собственно, это было одно из самых важных дел, которое должна была делать женщина. К сожалению, в сегодняшнем мире это уже становится не совсем так. Для многих это совсем не так. Но в те времена это было именно так. Тем более в израильском народе все-таки есть заповедь «плодитесь и размножайтесь», и они ее должны были исполнять. Вот. И, конечно, это было большое огорчение в ее жизни. И глядя на то, как она проходила это все, я бы хотел для себя и для вас извлечь некоторые уроки, которые, ну, нам оставляет Священное Писание через эту историю. И первое, чему же нас здесь учит Анна? Первое, это не роптать на Господа, а сохранять упование. То есть то, что мы видим, мы нигде не встречаем из этого Писания, что она как-то была недовольна или роптала на, ну, не знаю, на судьбу, на то положение, которое у нее есть. Нигде ничего не сказано об этом. О том, как. Хотя даже мы читаем, что другая жена ее побуждала к ропоту, правда? Но она не роптала. Мы не знаем планов Божьих на относительно нашей жизни и почему Бог, ну, допускает такие вещи. Здесь же, когда мы читаем, и часто в Библии так есть, мы видим цельную историю и понимаем, почему так происходит в ее жизни. И мы видим конец, когда она родила и назвала сына Самуил, и мы знаем из дальнейших повествований, кто такой был Самуил. Это был пророк, который помазал и Давида на царство. Это был человек, который, наверное, Бог специально приготовил. И опять же, это не случайно, когда мы видим в Библии, что говоря об одном человеке, Бог упоминает о его родителях. Да? Иоанн Креститель тоже говорили о его родителях. И, наверное, это тоже есть некая такая идея или мысль, что часто от родителей на самом деле зависит, какие будут дети. А еще больше, что мы видим, что здесь Бог избирает какого-то человека, даже отчасти через родителей, отчасти от того, их отношения к Богу. Ну, вот интересная идея, интересная мысль. Но для нас это, мы видим цельную историю, мы видим, почему это происходит. И это не первый раз мы видим Иов, почему с ним происходит, хотя он этого не знал. Почему у него были страдания? Мы знаем из первых глав книги Иов, почему его это настигло, да, почему так произошло. Мы знаем, почему здесь, ну, можем предположить, да, у Бога был план, что был такой сильный пророк. Вот. Бог избирал через каких родителей, наверное, чтобы этот пророк появился. Это тоже не случайно. Но знала ли это Анна? Нет. Она не понимала, почему. Что происходит? За что ей это такое? И, наверное, большинство бы задавались этим вопросом. Наверное, она задавалась, но мы не видим, что это было ропот или недовольство этим положением. Читая дальше, мы видим, опять же, что муж ее поддерживал. Мы видим, что он по-своему пытался проявить о ней заботу. И даже такие слова: «Не лучше ли я тебе, чем 10 сыновей?» Но, как мы видим, что все-таки он до конца не понимает переживания своей жены. Ну, как, собственно, большинство мужчин до конца и не понимает своих даже жен. И, ну, наверное, я не знаю, почему так происходит. И он, по-своему, он хочет ей помочь, по-своему, он хочет ее утешить. Но мы видим, что не понимает. И ее выход – это пойти к Богу. Наверное, самый правильный выход – пойти и молиться Богу. И мы видим, что она молится, и, по всей видимости, это была ее постоянная молитва. Она ходила, молилась. И это, наверное, был какой-то особый период, когда мы сейчас описываем, что... Ну, вот здесь мы читаем, что она молилась с каким-то более усердием. Изливала, написано, да, свою душу перед Богом. И это единственный правильный выход. И если в нашей жизни, ну... есть какое-то огорчение или печаль по каким-то событиям или по какому-то неустройству, ну, мало ли что. Наверное, это правильно, да, молиться. Но посмотрите, молиться не раз-два. Здесь написано, очень долго, по всей видимости, она молилась. И мы знаем практику наших молитв, которые оставлены нам из Библии, что есть молитва, есть пост. Здесь мы еще видим обет, который она дала перед Богом. Такое обещание, если Бог исполнит ее просьбу, она этого сына отдаст на служение. Ну, то есть, что значит отдать на служение? Это значит практически его никогда не видеть. Очень редко. И дальше мы можем прочитать, что она раз в год приходила и что-то передавала. Сын рос. Она даже его не воспитывала. Вот. Итак, молитва, пост, какое-то обещание. Часто... Ну, конечно, мы можем сказать, зачем Богу наш пост? Что мы можем этим доказать или показать, или как-то купить, или как-то его убедить? Наверное, больше это связано с тем, это показывает наше отношение к этому переживанию или к этой проблеме. А насколько действительно я переживаю? Насколько это затрагивает меня? Если мы смотрим Писание, то большинство моментов, где описывается пост, это было связано именно с какими-то событиями очень важными. Я не беру одно место, где Иисус сказал, род сей изгоняется постом и молитвой. Честно говоря, это достаточно спорное место, если это слово «пост», кроме Синодальной Библии, еще где-то. Вот. Но в остальных местах, где мы видим пост, это был, например, Давид, когда дитё было при смерти, это пост. Он настолько переживал, что не ел, не пил, лежал, молился, не вставал. Это что-то, что затрагивало очень сильно. И, конечно, говорят, как кусок в рот не лезет, да? Не хочется, у меня такие переживания, я готов не ел, готов себя настолько уничижить перед Богом, да? В Библии есть еще такой образ, голову пеплом посыпали. Потому что это действительно было очень важно в моей жизни. Это показывает мое отношение. Это показывает то, как я переживаю об этом. Ну, конечно, Господь презрит на это больше. Это очень свойственно и в отношениях с детьми. Когда ребенок что-то говорит родителям, иногда мне, ну, я так сомневаюсь, а стоит ли или не стоит ему купить что-то, помочь. Иногда мне важно убедиться, а это действительно ему нужно. Например, для наших детей там дорогой инструмент, чтобы играть, да? Потому что хочется понять, ему просто хочется инструмент или он хочет играть. А как это понять, да? Как это должно выразиться? И таких моментов очень много. То есть нужно понять, а действительно ли это ему нужно. И в первую очередь это должно нам быть важно. Бог и так знает, да? Но я, нужно ли это мне? Поэтому, когда мы говорим о посте, о пост, это то, о чем мы переживаем. То, что действительно касается настолько глубоко, что я готов отказаться от многих вещей, чтобы просить и молить Бога об этом. Вот Анна, мы видим, она не ела из-за скорби, действительно, можем назвать это определенный пост, плакала, но шла и молилась. Молитва с постоянством, долготерпением. Долготерпением. Да? Даже Иисус приводит такую притчу, что по неотступности вашей будет дано молиться. Следующее, что мы видим у Анны, и это очень важная черта характера, и на самом деле большинство людей, положительных героев Библии, обладают этим. Если мы будем исследовать, мы это найдем. Прошлое воскресенье мы говорили уже об этом. Это смирение. Умение принять то положение, в котором ты находишься. Или, если правильно сказать, то принять то положение, в которое поставил тебя Бог. Такое правильное положение перед Богом, перед людьми и перед самим собой. Смотрите, как она разговаривает с Илией. Она пришла в храм, молится, да, написано, изливает. Губы шевелятся, она про себя, Илия смотрит. И он думает, ну, похоже на пьяную, правда? Ну, действительно, когда человек в скорби, ну, видно, его лицо немножко изменяется, да? Что-то там бормочет. Ну, наверное, было очень похоже, что пьяная. И он обличает ее, как и должно, священнику, говорит, как вытрезвись от вина твоего. Ну, что это такое? Ну, представьте. У вас огорчение, у вас сильные переживания. Еще вот тут соперница, да, вам тут подливает масло в огонь. А еще и несправедливое обвинение в ваш адрес, что вы пьяный. Ну, поверьте, я бы взорвался. Это бомба. Ну, мне и так плохо, тяжело. Еще тут неправду на меня наговаривают, да. Но мы не видим ее реакции плохой. Какая ее реакция? Она очень спокойная. Объясняет, в чем суть, причина. Смотрите, сколько нужно терпения и смирения. Умение принять это положение. Потому что если я не принял, то у меня внутри вот эта вот буря. Да, и только меня ткни, я сразу же готов на первого, на любого. Все это вылить. Неважно, виновен он или нет. А у нее, казалось бы, переживание, но какой-то и мир присутствует. Да, смирение, мир. В сердце. Это не так просто. Но это умение принимать от Бога то, что происходит. Опять же, чего мы здесь еще не видим? Мы не видим, что она отвечает злом на зло. Мы не видим, что она каким-то образом относится плохо к своей, вот, не знаю, как назвать, даже нет у нас, наверное, такого термина, как назвать женщину, которая является женой твоего же мужа. У нас нету такого даже термина, да? Слава Богу, что его нету. Может быть, в мусульманских странах он какой-то есть. У нас нету. Она нигде не написана, чтобы она как-то относилась плохо. Единственный намек, это во второй главе, когда она молится, такой псалом хвалебный Господу. Она говорит, что вот эти гордые, которые меня это, Бог их посрамит. И опять же она отдает Богу вот эту ситуацию. Бог разберется с ней. Не я, Бог. И она умеет это отдать Богу. Даже вот, смотрите, тому человеку, который причиняет тебе зло, который в самое больное место постоянно тебя колет, отдает Богу. Не решает сама и в ответ ничего не говорит. Молча написано было. Иногда молчание это это, как говорят, золото, да? Это действительно важная вещь, лучше промолчать. Иногда смысла нет говорить или отвечать, просто сказать это Богу. И еще одно из самых важных вещей – это оставаться верным перед Богом. Мы видим результат. Мы видим благословение, которое она получила за свое смирение. Или ей тут же отвечает, что «Да исполнит тебе Господь твой просьбу». Смотрите, со смирением ответив ему, получила благословение. Все-таки он был тот человек, который поставлен Богом на тот момент. И Бог исполнил, у нее появился мальчик. Ну, даже раньше, да, уже после того, как она получила благословение, мы видим, как вера действует, да, как она идет и уже умывает лицо свое, идет ест, уже все. Еще ничего не произошло, только получила слово от Господа, что будет тебе ответ. И все, вот она вера, да, уверенность в невидимом. Еще ничего не произошло, только лишь слово. Все уже, радость пришла, ест, мыло лицо. И через какое-то время приходит и плод, да, этой веры, результат, собственно. Вот он, ребенок, долгожданный. Ну, не знаю, это, наверное, достаточно сложно. Столько переживаний из года в год, столько страданий, а тут его еще надо отдать. Нелегкий шаг, правда? Но нужно оставаться верным Богу, несмотря ни на что. Особенно в обед. Поэтому не нужно торопиться давать обет Богу. Это достаточно серьезный шаг давать обещание Богу. И тут, наверное, стоит, говорят, 7 раз отмерить. Но если дали, нужно оставаться верным до конца. В псалме в одном, да, если даже как клянется злому, как, кто знает дальше? Не изменяет, да, смысл. Даже вот насколько верен должен быть человек. Верность – это тоже очень важная черта. И вот то, что мы в ней видим. Такую совокупность многих положительных вещей остается верной. Конечно, Бог благословляет ее дальше, дает ей еще детей после этого. Но это как результат, через что пришлось пройти. А знала ли она, что так будет? Нет. Это не была выгода, да, какая-то. Я знаю, что там это вот вложение, потом это принесет 5 раз больше. Нет. Она жила вот, сегодняшний день, вот мои скорби, я их отдаю Богу. Вот мой следующий шаг, я доверяю Богу. Вот мой следующий шаг, я обещала, я это делаю. Потому что мои отношения перед Богом. Замечательный пример жизни. Есть чему поучиться. И таких примеров много. И вы знаете, когда я смотрю на такие примеры подобные и сравниваю себя, как это и должно быть, да, то я многих вещей в себе не нахожу. И мне вот от этого, знаете, становится всегда грустно. Ну, всегда меня это обличает. Не знаю, как у вас. Мы не так давно общались с моей супругой и говорили об этом состоянии, когда чувство своей греховности, оно присутствует достаточно часто. Не то, что я вот как-то чувствую себя совершенным, святым, а достаточно часто я чувствую себя несовершенным. Чувствую вот недостатки свои. Чувствую, что да, надо быть, ну вот тут вот мог бы больше терпения проявить, тут мог бы смириться. Ну, я как бы обратно гляжу, и даю оценку, да, мог, почему не сделал. Здесь мог бы по-другому поступить. И вот это вот, понимаете, о чем я говорю? Чувство своей вот греховности. Когда я смотрю на эти примеры, думаю, ну да, она даже без Духа Святого была вот так, ну, Бог так благословил. Почему не получается? И мы пришли к одному такому выводу, что вот эта греховная плоть, вот эта обуза, ее придется тащить через всю жизнь. И это на самом деле неплохо, если я чувствую вот эту тяжесть греха постоянно. Плохо, когда я перестаю это чувствовать. Плохо, когда я начинаю это как-то оправдывать и говорю, да нормально, ну все так живут. Или еще что-то. Вот это уже плохо. Когда есть вот это, когда чувство какого-то вины, что да, не так, да, не получается. Это хорошо. Есть куда стремиться, есть к чему расти. И такие примеры, они полезны, чтобы понять, да, есть над чем работать, есть куда идти. И это нормально. Делать шаги, чтобы побеждать. Одно место я еще прочитаю, это послание к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю сперва в нашем синодальном переводе, а потом в переводе Кассиана. Ефесянам 3 глава с 12 стиха. Апостол Павел говорит о себе. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Теперь в другом переводе прочитаю. Мне кажется, более точно передает мысль. Не то, чтобы я достиг уже или стал уже совершенным, но спешу, не достигну ли и я, потому что меня достиг Христос Иисус. Братья, я не думаю, что сам еще не достиг. Одно только, забываю то, что позади, и устремляюсь к тому, что впереди. Спешу к цели, к победному венцу высшего призвания Божьего во Христе Иисусе. Апостол Павел здесь говорит о себе, что он еще не достиг совершенства. Он говорит, я еще не совершен. Одно только говорит, я забываю то, что позади, и стремлюсь к тому, что впереди. Вот этот процесс, да, как мы его часто говорим, освящение, то, что впереди. Я иду, несмотря ни на что. Как написано, праведник 7 раз упадет, но 7 раз встанет. Но движение продолжает вперед. Не смиряется с положением дел, что у меня есть недостатки. Нет. Не оправдывает их. Нет. Стремится вперед. Почему? Потому что он говорит, вот здесь это хорошо выражено. Но спешу, не достигну ли я совершенства. Потому что меня достиг Иисус Христос. Он достиг меня. Я стремлюсь теперь. Что нас побуждает? Иисус Христос побуждает. Спешу к цели, победному венцу вашему, высшего призвания Божьего. Это то, куда мы должны стремиться. Стремиться. Когда-то наступит время, когда вот эта греховная плоть отойдет от нас. Не будет этого груза. Но эту жизнь нам придется волочить за собой. Она как гири, да, на ногах иногда. Но нужно идти, стремиться, прилагать усердие, старание к этому. И в заключение. В Писании не раз мы видим то, что люди ради Бога жертвуют чем-то. В этом случае мы видим, она отдает что? Сына. И это не первый пример, когда Авраам тоже был готов ради Господа отдать сына. И это намек на то, что сделает Бог. Наверное, это еще не было даже вот каких-то особых пророчеств. Но это показывает то, насколько человек может тоже Бога любить, какие жертвы приносить. Тем более Бог, мы знаем, Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог это сделал. Единственного Сына отдал ради каждого из нас. Мы сегодня это вспоминали, на жертву, на страдания, для того, чтобы искупить нас. Если Бог достиг нас, Иисус Христос достиг нас, подобно как Павел пишет о себе, достиг меня Он, то мы должны стремиться к высшему, к тому образу, который Бог хочет, чтобы мы были, в образ Иисуса Христа, в образ Его Сына. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что мы видим, как люди, которые жили, не зная, может быть, всей полноты откровения, которую знаем мы, не имея такого ресурса, как твое личное присутствие в нашей жизни, но оставались кроткими, смиренными, умели обращаться к тебе вот с просьбами, изливая сердца, давать обещания и исполнять их. Господь, научи нас быть подобными им. Научи наши сердца, прежде всего, смирению. Мы не знаем всей нашей жизни, для нас сценарий закрыт. Господь, научи нас доверять тебе. Мы знаем, что у тебя есть план относительно каждой жизни. И мы знаем, что те, кто призваны тобою, для них это во благо. Может быть, мы не можем ответить на все вопросы, почему, для чего. Господь, научи нас и терпению. Научи нас жертвенности, подобно Анне. Господь, благослови, чтобы мы не останавливались, не утешали себя, не роптали. Господь, но шли вперед. Падали, но вставали. Шли вперед, простирались вперед. Стремились вот к этому высшему званию. Благослови, прошу тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.